Всем привет! 47-й выпуск первого и до сих пор единственного подкаста для связистов выпал на январь. В студии наша Наташа Асташенко, Макс Глюк, Саша Мамонт и Антон Клочков. А в гостях человек, который вызвал в нашем телеграме ажиотаж, какой, наверное, Трамп в прямом эфире в Линкмяп не произвел бы. Больше 1000 сообщений за 5 дней. Роман Козлов, тренер микротип. Роман, привет! Я коротко представлю тебя, и потом ты себя еще коротко представишь. Тренер Микротик и технический директор компании интегратора IntegraSky.
И добрый день, рад вас всех слышать на этом подкасте. Повторюсь, меня зовут Козлов Роман. Я являюсь сертифицированным тренером, начинающим еще пока по Микротик. Соответственно, мы проводим уже сертифицированные курсы по Микротику. Ну а также я являюсь техническим директором компании интегратора IntegraSky. Мы работаем с малым и крупным бизнесом. В основном занимаемся интеграцией как такового микротика, ну и также всего остального, что связано с корпорейтом.
Подкаст у нас будет про микротик, но с точки зрения оборудования, его интеграции, слэш-эксплуатации, а не компании микротик. Поэтому вопросы типа, а когда будет реализовано вот то, почему у вас не работает вот так вот, конечно, вызывать можете, но на ответ особо не рассчитывайте. С представителями этого латвийского вендора у нас будет записан отдельный подкаст. Мы очень на это надеемся.
Кое-какие все-таки знания есть о том, когда будет что-то реализовано. То, возможно, я смогу кого-то там рассказать какие-то планы компании Микротик. Потому что все-таки у нас есть немножко внутренние рассылки компании Микротик. Ну а также мы все-таки общаемся непосредственно с инженерами компании Микротик.
Ну, тогда будьте смелее. Это был нашим слушателем. Пусть задают вопросы. Ну, и от Щедрот. IntegraSky в лице Романа делает подарок. Я правильно понимаю, это IntegraSky или кто-то другой?
Да, именно.
3 сертификата на курс обучения MT-CNA, Microtik Certified Network Associate. И сегодня в прямом эфире мы их и разыграем. Критерии просты, субъективны и предвзяты. Во всех несправедливостях можете винить LinkMeUp, мы не возражаем. В чате Телеграма t.me/linkmeup_chat будет находиться армия специальных инженеров в штатском, которые будут отвечать на ваши вопросы и параллельно собирать скрытую статистику и отправлять ее в Google. По итогам подкаста будут выбраны 3 человека, и в порядке уменьшения активности собственной позиции они получат 100% скидку на сертификат, 50% и 30%. Вопросы в личку не учитываются. Let's start the show. Немного погодя. А у нас Patreon и новости. Мамонт.
То есть начнем с Патреона. Ну, вы на самом деле все пытались это забыть, как оказалось, хотя я говорил, но ровно год назад мы начали сбор средств через Патреон. Очень сомневались в самом начале, надо ли нам это делать вообще, найдутся ли сумасшедшие люди, которые нас пришлют нам свой трудовой рубль. Но оказалось, что таких людей много, нас поддерживают, нам это очень приятно. И сегодня вот я решил посмотреть статистику и для себя заметил такую интересную вещь. У нас есть несколько человек, которые целый год нас поддерживают ровно на $1. Это, я считаю, это вот самые молодцы ребята. Потому что это же так удобно. Ты пришел просто на Патреоне, формочку заполнил и сказал, списывайте с меня $1 в месяц. То есть вроде кажется такая мелочь, там сколько он сейчас, 60 рублей? Это вообще никто не замечает такие расходы. Но вот как-то незаметно для нас прошел год, и в итоге это получается уже как приятные деньги. Ну, неприличные там какие-то миллионы, естественно, но это уже очень приятно. Но мы совершенно не умаляем всех остальных, потому что у нас очень много... Не очень много. У нас просто есть... Хорошее количество патронов, которые нас здорово поддерживают. Да, и благодаря как бы Патреону мы знаем, что наш труд стоит $100 в месяц в среднем.
И Патреон нас уже спасал. Уже один выпуск точно спасал.
Патреон нас, да, нам спас один выпуск целиком и полностью. Наташе Самойленко он очень здорово помог в один прекрасный момент. Но на самом деле мы наших патронов все обманываем, потому что мы с самого начала, если помните, обещали, что все деньги у нас пойдут на то, что мы соберемся в кабаке, где будет шест, девочки, все как надо. Вот, но что-то все как-то мы не соберемся. И все куда-то мы эти деньги деваем. Надо, я считаю, работать.
Мы копим на юбилей 8 лет.
Да, тогда точно соберемся.
Вот прям да. Спасибо всем. Идем дальше. Наташа, новости.
Да, всем привет. Из новостей сегодня. Первая новость связана с блокировкой сайтов в нашей стране. И не только. Как справедливо заметил Роскомнадзор, иногда на одном IP-адресе располагается несколько ресурсов.
Да ладно!
И, представляете? Если на одном из них размещается запрещенный контент, то остальные страдать не должны. Это вот такая строгая позиция. И нерадивые провайдеры интернета почему-то не обращают на это внимания и блокируют запрещенные ресурсы, как придется, в том числе по IP-адресу. Отныне регулятор сам будет определять, как должен блокироваться тот или иной ресурс. Надеюсь, это поможет избежать таких неприятностей, как случилось в Иране, как вы могли видеть в нашем Телеграме, как бравые инженеры Ирана решили исключить проблему с запрещенным контентом с помощью BGP, ну и заодно помогли всем своим соседям.
Все же знают эту историю? Хотя бы из наших, кто присутствует в студии.
Можно я скажу, что я не знаю, но это будет вранье.
Кто-то должен быть на обратной стороне.
Да-да-да. А какие там варианты Роскомнадзор-то предлагает? Или они просто разные?
Ну, Роскомнадзор говорит, что... Да, то есть в зависимости от того, какой ресурс нужно заблокировать. Там будут специальные поправки внесены в закон об информации, информационных технологиях и о защите информации. Также в документе будет прописана форма информационного сообщения об ограничении доступа. То есть все меньше и меньше свободы остается нашим операторам.
Это сообщение, это в смысле, то есть теперь не вот эти вот стыдливые странички провайдера, что извините, но этот ресурс заблокирован, а теперь прям вот ФСБ предупреждает, больше сюда не лезь?
Да, по крайней мере, это все будет с разрешением.
В Телеграме очень просят повторить историю про Иран.
Давайте мы просто скинем ее в чатик повтор.
История про Иран на самом деле, конечно, показательна, потому что надо думать, когда ты что-то делаешь.
Показательно тем, что она повторяется с некоторой периодичностью даже. Она явно не первая. Была такая же история про Пакистан. Возможно, связана с окончанием названия страны.
Что это за расизм?
Так, ну идем дальше?
Да, давайте. Дальше у меня есть пара новостей с прошедшего CES 2017. Первая касается Wi-Fi. Объединение производителей компьютерной техники и беспроводных устройств Wi-Fi Alliance сообщило о намерении сертифицировать технологию под названием TimeSync. Ее цель — решить проблему с доставкой высококачественного звука и видео в многостанционной Wi-Fi сети, чтобы финальный результат выдавался без ресинхронизации звука. Wi-Fi TimeSync основана на таких технологиях, как стандарт IEEE 802.11. По сути, это расширение для MAC Layer Management Entity, когда запрашивающая сторона просит приемник переслать временную отметку и получает ответ в кадре ACK. Первоначальной целью этой технологии было слежение за состоянием сетей. И концепция для данного решения достаточно проста. Несколько Wi-Fi устройств синхронизируют свои внутренние часы и устанавливают то значение, которое в этот момент имеет мастер устройства. При этом устройства учитывают задержки передачи информации и фокусируют момент, когда кадр покидает передающее устройство.
Это сделано с какой целью? Передача звука?
Да, это голос. Именно для медиа, чтобы не было расхождений никаких.
Да-да-да, это ж вечная проблема передачи вот тайм-кода синхронизованного, синхронизированного, очень-очень серьезно. Так что да, если реализуют, будет здорово.
Главное, чтобы этот стандарт начали потом еще реализовывать вендоры.
Ну, я думаю, что на бытовом уровне-то на самом деле это совершенно не надо. Вот в каком-то профессиональном оборудовании найдет свое применение. Ну, а потом спустится и на бытовой, конечно.
Ну да, редко, конечно, там... Не знаю, отстает прям сильно заметно звук, но кто-то может заметить. Итак, вторая новость CES 2017 от Intel. Они показали свой первый 5G модем, который позволяет передавать данные со скоростью до 5 гигабит в секунду. Он поддерживает как частоты до 6 гигагерц, так и миллиметровый диапазон от 30 до 300 гигагерц, в отличие от своих предшественников. Для этого устройство получило сразу два Radio Frequency Integrated Kit, дословно радиочастотная интегральная схема, и, собственно, поддерживает агрегацию. Стандарта 5G еще нет, но оборудование уже активно выпускается. Ну, видимо, потом стандарт.
Да, стандарта нет, модем есть.
Значит, уже и данные есть.
Да.
Следующая новость больше относится к экономике. Но у нас, кстати, я видела, да, я иногда читаю наш чатик, и там обсуждали Аваю. Ну, я так понимаю, больше на пользовательском, конечно, уровне.
Ну, то есть ее на... там закапывали или откапывали?
По-моему, там нашлись сторонники и противники с обеих сторон.
Не надо закапывать.
Ну, в общем, суть в том, что Avaya инициировала процедуру банкротства, чтобы реорганизовать свой бизнес. Частью этого плана должна была стать продажа подразделения по выпуску ПО для колл-центров. Однако договориться с потенциальным покупателем этих активов инвестиционной компанией Clayton, Dubilier & Rice не удалось из-за разногласий в цене. Поэтому в Avaya заявили, что компания, сосредоточившись на снижении задолженности, не видит в продаже подразделения по разработке решений для колл-центров возможности добиться максимальной выгоды. И поэтому решили вот таким образом продолжить свое существование.
А ведь когда-то это был один из законодателей мод, всея телефонии, наравне с Эриксоном.
Почему когда-то? Ну, не знаю, по-моему, как бы до сих пор там Avaya. Ну, то есть, да, конечно, новость такая странная, но... Блин, как-то страшно. У меня все на Avaya тоже. Вон Антоха пишет в чате, что у них тоже все на Avaya.
Ну, я не знаю просто, про какой случай в чатике вот Наташа говорит, но я там тоже с кем-то с телефонии, вот там в чатике был. Была у меня беседа, и все дошло до того, что как бы реальное положение дел на рынке такое, что Avaya в свое время очень отстала, и сейчас они уже находятся в таком, в положении догоняющих. Блин, не помню уже конкретно, но, по-моему, они, в общем, проморгали SIP-телефонию очень здорово какой-то в ней момент. И в итоге они уже, да, вот у них все плохо, как видите.
Я видела там несколько отзывов от, ну, клиентов Avaya, и у них достаточно спокойное отношение к этому факту. То есть, видимо, все рассчитывают, что Avaya вернется.
Да, ну, понятное дело, что компания такого-то размера не, как бы не пропадет в один прекрасный момент. Просто может, она может, как это, в состоянии агонии находиться еще долго и печально.
Перекупит ее кто-нибудь, как обычно.
Ну, он в чатике пишут, что у Avaya слишком неприличный ценник.
А зачастую да. Встречаются такие схемы работы с Avaya, что там, например, центральный офис работает на Avaya, а где-нибудь в регионах там 3CX, астериски и прочее. Вот, поэтому... Достаточно своеобразная схема работы, но, с другой стороны, экономическая ситуация заставляет работать людям именно так.
Просто тоже по поводу негуманного ценника, ну, блин, какая телефония сейчас нормальная, там какая-нибудь Cisco там стоит там меньше. Ну да, на астериске там что-нибудь поднимешь, но это такое решение тоже, не знаю даже, ну...
Да, еще... О закрытии проектов мы уже обсуждали, ну, не один раз, что несколько даже было проектов подобных. В общем, Google прикрывает проект Titan. Это проект, который, собственно, предоставляет интернет с помощью дронов, ну, для труднодоступных мест. К сожалению, они решили, что это направление не перспективно, что развивать его сложно, и поэтому решили перекинуться на другие свои же проекты, например, Project Loon. Это тот же самый интернет, но на воздушных шарах. И, кроме того, они решили вложиться в проект низкоорбитального спутникового интернета компании SpaceX. Тем временем у Facebook тоже есть проект интернета с помощью дронов, и у них были какие-то уже неудачи. Разбился один из дронов после полетов, но они все равно продолжают разработку и надеются на лучшее.
Вообще сейчас очень много, по-моему, всех этих проектов в той или иной стадии, и как-то что-то никто ничего показать-то не может, работающее более-менее. То там какие-нибудь беспилотники запускают, то шары воздушные, то, не знаю, самолетики бумажные. А вот чтобы взять и показать, вот, знаете, вот в натуре работает, вот пол Африки накрыли интернетом. Ну и где?
Кушать нечего, зато интернет есть.
Ну, да-да-да. Ну, я не знаю, почему-то всегда...
Так вот интернет эти... есть, можешь заказать.
Ну, слушай, ну вот вы посмотрите, реально, все эти проекты, они страдают на то, чтобы в Африке дать интернет. Обратите внимание.
Ну, если интересно, там есть байки про то, как тренеры ездили в Африку по микротику. И, соответственно, там все очень интересно и все очень забавно в этом плане. Вот, относительно того, что там обучение происходит в палатках, при дизель-генераторах и чуть ли не с охраной, с автоматчиками. Вот, непонятно, кого, правда, учат, но учат. Люди ездят.
И кого от чего охраняют?
От других африканцев.
А вот какие там курсы популярные.
Да. Там популярен, как ни странно, Wi-Fi курс именно по беспроводным сетям.
А в каких странах?
я уже не вспомню. Просто это мы именно с ребятами из Микротика общались. Они как раз рассказывали. Я вот сейчас точно не скажу, не хочу обмануть. Но мне почему-то кажется, что UR.
Роман, ты всегда можешь начать говорить, это индей, я не имею права.
Да нет, это не индей. Это так, байки.
Так, ну и напоследок из новостей хочется сказать про то, что в ЦИСКО разрабатывают систему когнитивной безопасности для выявления вредоносного ПО на базе искусственного интеллекта.
То есть как бы искусственный интеллект уже разработали, теперь на его базе система безопасности.
Именно так. Они уверены, что только такие решения позволят оперативно реагировать на увеличение трафика и, соответственно, количество киберугроз. При этом используются комбинации целого ряда современных технологий для определения и анализа ключевых угроз, как внешних, так и внутренних по отношению к клиенту. Собственно, интересно, только ЦИСКО таким занимается или других провайдеров тоже есть что-то подобное?
Мне больше интересно, а кто же от этого искусственного интеллекта защищать будет, когда он нас защищать начнет?
От Скайнета уже никуда не деться.
Это понятно, уже, ракеты уже запущены.
Да, уже все говорят, что, по-моему, в 2018 или 2022 я цифру видела. Все мы будем жить в мире интернета вещей.
Не, нужно создавать своего и натравливать их друг на друга.
Опенсорсного какого-нибудь.
Да-да-да. Слушайте, а на этой неделе, может, видели там, чувак какой-то взял друг на друга, направил двух этих, голосовых помощников Гугля и заставил их разговаривать.
Они там очень часто друг другу в любви признавались, прям у них это была долгая история на несколько дней. Я не знаю, чем это все закончилось, кто-нибудь в курсе?
Не, я не дочитал до конца, честно. Я начал читать, там, да, в начале милота, они там друг дружку облизывали, чуть ли целоваться не лезли.
Ну, периодически они говорили, что хотят убить всех человеков.
Да, есть такое, подтверждаю.
Итак, Наташа, большое спасибо за замечательные новости. У тебя даже не было проблем с микрофоном в этот раз.
Запомни, что ты сделала не так.
Или что
хорошо,
ты сделала так.
Да-да-да.
И мы возвращаемся к нашему гостю. Роман, расскажи нашей достопочтенной публике, почему Микротик? Как вы пришли к этому?
Да, хорошо. Как раз именно с этого и хотел начать. Порядка 3 лет назад с моим партнером Сергеем Грушко, это генеральный директор компании VoxLink.
Известный нам по одному из выпусков, посвященному VIP.
Именно. Порядка 3 лет назад мы решили открыть компанию, которая будет заниматься IT-аутсорсингом. Изначально все контроль за сетями наших клиентов мы планировали делать посредством неких VPN-соединений. И, соответственно, в данное время у нас появилась задача, на каком оборудовании нам будет это легко и просто сделать. Изначально мы рассматривали ЦИСКу, потому что у нас на складе лежало достаточно много стареньких цисок, которые мы могли бы на безвозмездной основе давать нашим клиентам, в том числе и маленьким. Но циски, во-первых, показали себя с точки зрения настройки несколько сложнее, и мои ребята с первой линии техподдержки, они бы с ними просто элементарно не справились. Просто вот по таким моментам, что наша первая линия находится не в Москве, найти там компетентных инженеров по ЦИСКе достаточно сложно. Ну и за счет этого мы решили как бы от ЦИСКи отойти. После этого начались поиски в другом направлении, в направлении open source. То есть мы рассматривали поначалу просто голый CentOS с API Table, с VPN-ами и так далее. И пришли к выводу, что да, и с этим тоже начинаются проблемы. То, что я, например, могу с этим работать. С этим работать могут мои ребята со второй линии техподдержки. Но ребята с первой линии работать с этим не могут. Ну и ко всему прочему, даже использовать, когда мы использовали различные скрипты автонастройки и автоконфигурации, все равно возникали некие проблемы. После этого поиск наш пошел в сторону различных решений на вот этих коробочных решениях а-ля PFSense, Endian, и же с ними, но мы поняли, что они недостаточно гибкие. И в один прекрасный момент, как раз по совету того же самого Сергея Грушко, мы пришли к Микротику. Соответственно, возможности данных коробочек, которые, стоимость которых начинается от 1200 рублей, они вот в разрезе малого бизнеса практически безграничны. То, что мы зачастую приходим к клиенту, у которого там 10, 20, 30 рабочих станций, и у него стоит какой-нибудь а-ля Asus, Netgear или еще что-нибудь такое, купленное на ближайшем рынке, мы его просто берем, выкидываем, ставим микротик, там, допустим, 951, и радуемся жизни. Сразу его конфигурируем на QoS, сразу настраиваем VPN, причем несколько VPN-ов, и сразу у нас с нашей обратной стороны у нас срабатывает мониторинг. Поэтому нам вот именно с точки зрения как экономической, так и с точки зрения управления сетями наших клиентов, микротик нам именно очень-очень удобен. Поэтому, как говорится, мы пошли дальше по своему пути любви к микротику. Постепенно начали сертифицировать всех наших инженеров, в том числе и меня. В конечном итоге я докатился до того, что в прошлом году я сдал сертификационный курс именно на тренера. Соответственно, вот примерный такой кратенький.
Роман, а подожди, вот у нас там просто перед подкастом были сомневающиеся, которые, махая флагом революции, кричали: да кто такой тренер микротика, это надо 3 раза по 25 тысяч за курс заплатить, и через неделю ты тренер. Есть что ответить?
Да, есть, конечно. Ну, во-первых, да, надо заплатить какие-то деньги, это факт. Во-вторых, да, надо сказать, что именно по деньгам, именно стать тренером микротика достаточно недорого. Проблема немножко в другом. Проблема в том, что именно сам сертификационный курс для тренера, он достаточно сложный и тяжелый. И тяжелый именно с точки зрения, что там приходится доказывать другим тренерам, которые тоже претендуют на звание тренера микротика, что ты можешь преподавать перед, соответственно, представителями из компании микротик. Скажу так, что не все выдержали этот курс. Курс проходит совсем ограниченное количество времени, там 3-4 дня обычно. Курс очень тяжелый. Во время курса ты должен предоставить какую-то свою презентацию, примерно на час, с какой-то совершенно новой темой. И, соответственно, перед тренерами эту тему рассказать. И чтобы тебя, как говорится, не утопили. Вот, поэтому здесь вопрос именно скорее не в цене, а вопрос в том, насколько ты знаешь тему и насколько ты хочешь этим заниматься. Плюс ко всему, насколько я понимаю, компания Микротик сама регулирует количество тренеров в определенном регионе. То есть в этом году, не знаю, с чем было связано их решение, чтобы добавить такое большое количество тренеров в Россию, но, видимо, это, наверное, связано с какими-то маркетинговыми делами и с тем, что нужно как можно больше популяризировать продукты компании Микротик. Но, скажем так, что достаточно сложный именно курс самого тренера. Это курс не связан именно с обучением кого-либо, это курс, связанный с доказательством того, что ты можешь преподавать и что ты хорошо знаешь предмет. Ну, такой вот ответ.
А ты что рассказывал-то перед всеми?
Я рассказывал перед всеми приоритизацию трафика внутри туннелей.
Ну, я думаю, такому человеку можно верить.
Не знаю, насколько интересно было, но все послушали. Вот. Также у нас сейчас в чате присутствует несколько тренеров из последнего потока. Вот, ребята там активно участвуют, активно помогают. Вот, им большой привет. Вот они там тоже в другом из нашем внутреннем чате меня активно поддерживают. Спасибо им за это. Ну, дальше я бы хотел немножко рассказать про компанию Микротик. Мало ли кто не все про нее знает. Или, может быть, вообще ничего не знает. И, так скажем, немножко отдать свой долг этой компании. Соответственно, что такое за компания Микротик? Компания Микротик — это разработчик операционной системы и производитель оборудования. Различные продукты используются провайдерами, компаниями и частными лицами. Соответственно, время создания компании – это 96-й год. В то время, насколько я помню, компания Микротик являлась беспроводным провайдером в Риге. В 97-м году компания Микротик решила, что все те решения, которые есть на рынке, им не подходят, им не нравятся. И они начали разрабатывать свою операционную систему RouterOS. В 97 году вышла первая версия для x86. В 2002 году вышло первое устройство RouterBoard. В 2006 году провелся первый такой форум Mikrotik User Meeting, соответственно, в Праге. И, соответственно, еще бы хотелось бы такую интересную особенность сказать, что каждый год проходит достаточно много этих вот форумов по Микротику, и, как ни странно, самый большой форум по Микротику проходит, как вы думаете, где?
В Москве.
В Латвии?
Нет, минус, в Индонезии.
Как?
Да, в Индонезии компания Микротик, по-моему, является лидирующим производителем сетевого оборудования. Насколько я знаю, даже для того, чтобы там работать с сетями, необходимо иметь сертификат MTCNA. Поэтому, ребята, кто сегодня получит сертификат MTCNA, вот вам прямая дорога в Индонезию. Вот там, собственно, можно будет найти работу. Там в Индонезии очень сильно любят Микротик. Хотя, как говорили сами сотрудники Микротика, не сильно они понимают по-английски, уж тем более по-русски и по-латышски. Дальше я бы хотел бы немного, как тренер, рассказать про сертификацию, про то, как проходят экзамены, для чего это все нужно. Вот. Соответственно, у Микротика есть сейчас на данный момент уже 8 курсов. То есть совсем недавно добавился новый курс по IPv6. Вот. Соответственно, курсы — это MTCNA, без прохождения которого невозможно сдать экзамены на последующие курсы MTCRE, то есть Routing Engineer, MTC-TCE, это Traffic Control Engineer, MTC-VE, это Wireless Engineer, MTC-UME, User Control Engineer, и MTC-INNE. Интернет, нетворкинг, инженер. Это самый высший сертификационный курс компании Микротик. Курсы проходят в среднем в группах от 5 до 20 человек. Зачастую курсы проходят, скажем так, не в каких-то определенных учебных центрах. То есть люди приезжают в разные города, там снимают какие-то помещения и, соответственно, на ноутбуках с оборудованием непосредственно работают. Соответственно, в конце курса проходит сертификационный экзамен на сайте mikrotik.com, по завершении которого выдается сертификат. Соответственно, по сертификатам немножко. Чтобы в дальнейшем там продолжить свою карьеру, связанную с компанией Микротик, ну и стать, допустим, тренером, необходимо, чтобы все вот эти вот сертификационные курсы были сданы на 75 баллов и выше из 100. Вот. Последнее время многие тренеры просят поднять эту планку. Ну, потому что 75 баллов достаточно немного для того, чтобы в дальнейшем стать тренером. Если студент сдает меньше 60 баллов, то, соответственно, сертификат ему не выдается, но если он сдает там где-то от 50 до 60, то ему дается второй шанс на пересдачу, прям сразу. Вот. Если же меньше 50 баллов, то на полгода сдача экзаменов прекращается. То есть, соответственно, те, кто придут к нам в гости, старайтесь, вот, необходимо приложить максимум усилий, чтобы на полгода не быть в бане в компании Микротик.
Роман, я правильно понял, что для того, чтобы получить сертификат, нужно пройти обучение?
Да, да. Без обучения, причем, скажу так, обучение должно быть очным. То есть сейчас нету возможности, по крайней мере, компания Микротик запрещает, открыто запрещает проводить различные вебинары, и после них запрещено выдавать сертификаты. То есть обучение должно быть 100% очным.
А с чем связано такое ограничение? Это для любых сертификатов?
Для любых сертификатов Микротик. Я так понимаю, что достаточно сложно контролировать именно кто учился, кто не учился и кто будет сдавать этот самый экзамен. Потому что сейчас именно сама сертификация, она в основном связана с добросовестностью тренера. Вот, то есть тренер, когда проводит различные курсы, в конечном итоге он же является главным человеком, который следит за сдачей экзамена. Вот. Во время экзамена, также скажу, могу сказать, что во время экзамена возможно пользоваться любыми открытыми источниками, кроме как, соответственно, ответами на вопросы. То есть это мы совсем недавно выясняли именно с инженерами из Микротика. Они сообщили, что да, именно не проблема, главное найдите, главное дайте хороший и правильный ответ. Еще какие-нибудь вопросы по сертификации?
Давай я спрошу тебя вопрос, который я успел увидеть в чатике. Он сегодня сошел просто с ума, мы не успеваем за ним следить. Поэтому какие вопросы выхватываем, будем транслировать. Был вопрос про техническую поддержку у Микротика в РФ. Не совсем, наверное, к тебе, но я думаю, ты сможешь ответить.
У них сейчас в данный момент нету. То есть у них есть техническая поддержка, она равна для всех клиентов. То есть именно отдельной платной технической поддержки для вот чего-либо у них нету. Но скажу от себя, что когда возникают какие-либо проблемы с оборудованием, какие-либо проблемы с операционной системой, они достаточно быстро отвечают на все тикеты. Зачастую, там, если мы находим какие-то баги, то достаточно быстро выходит обновление на RouterOS после этого. То есть, ребята, я вот хочу от себя сказать всем пользователям Микротик, прежде всего, пишите на support@mikrotik.com. Вот, это очень сильно помогает именно непосредственно самим разработчикам. Это очень здорово. Они достаточно быстро отвечают. Иной раз там пишешь им тикет какой-то, там в 2 часа ночи приходит ответ. Это очень, очень здорово.
Связанный вопрос, возможно, даже это тот же самый. Есть ли у Микротика сервисные центры в России?
Сервисные центры, насколько я знаю, именно прямых сервисных центров самой компании Микротик нет, но есть официальные поставщики, к которым как раз-таки необходимо и можно обращаться по гарантии. Вот, то есть я сейчас не буду рекламировать, но в целом есть официалы. Эти официалы постоянно присутствуют на непосредственно мамах, то есть на вот этих форумах, на которые приезжают все со всей России. И к ним можно обращаться.
И еще был вопрос про как раз сертификацию, точнее, про центр обучения. Можно ли для организации центра обучения Микротиком, кроме статуса тренера, что-то требуется еще? Или это вообще невозможно?
Кроме статуса тренера не требуется больше ничего. То есть, по большому счету, тут, скажем так, каким образом происходит отсев именно тренеров, которые не могут обучать или не хотят, или по той или иной причине у них это плохо получается. На сайте Микротик есть в разделе тренеров, есть рейтинг тренеров. Соответственно, в конечном итоге, я так понимаю, что часть тренеров, которые не справляются со своими обязанностями, у кого процент сдачи достаточно низок, они отсеиваются именно автоматически. То есть получается, что человек, который хочет пройти обучение, он заходит на этот сайт, смотрит, что там, например, процент достаточно низкий у этого тренера, и к нему не идет. Вот, поэтому здесь, скажем так, в этом заинтересован прежде всего сам тренер. То есть чтобы давать лучшие знания, чтобы как можно лучше у него обучались студенты. Кроме того, чтобы сдать сертификационный курс на тренера, требуется еще, насколько я помню, это, во-первых, быть MTCNA и один из инженерных курсов. То есть даже не обязательно проходить все-все-все курсы. То есть, ну, понятное дело, что человек, у которого не пройдены остальные курсы, и он является тренером, он может преподавать только те курсы, которые он сам прошел, и по которым у него есть балл 75 и выше. Так, ну, я думаю, с сертификацией мы можем закончить с вопросами. Соответственно, я бы хотел бы дальше перейти к небольшому рассказу об основной разработке компании Микротик. Это Микротик RouterOS. Соответственно, что это такое? Это операционная система для платформ MikroTik Router Board. Она сейчас, на данный момент, уже может устанавливаться на PC и на виртуал-машины. Соответственно, базируется на ядре Linux. Ну, по моему ощущению, ядро Linux где-то в районе трешки у них там сейчас используется со всеми вытекающими последствиями. Вот, соответственно, какие функции есть в MikroTik Router OS? Это первый момент. Полная поддержка 802.11. ABGNAC. Стандартов сейчас выходят там, по-моему, уже даже новые стандарты какие-то. Поддержка также имеется Firewall Bandwidth Shaping. Также имеется достаточное количество point-to-point туннелей. Вот. Имеется DHCP, прокси, hotspot и многое-многое другое. Непосредственно по всем фичам данной операционной системе можно ознакомиться на сайте wiki.mikrotik.com. Это я так небольшую выдержку из обучения вам тут даю. Вот, поэтому прежде всего, как только появляется какая-то у вас необходимость какой-то фичи, можно посмотреть на сайте wiki.mikrotik.com, а есть ли эта фича в данном оборудовании, и, соответственно, ее поиспользовать. Вот, соответственно, ну, это небольшое обступление про Router OS, мы к нему дальше еще вернемся, я думаю, не раз, вот, но хотелось бы пообщаться сейчас, на данный момент, перейти к роутербордам, то есть непосредственно к аппаратным решениям на MikroTik. Соответственно, что такое роутерборды? Это устройства, которые начинаются от домашних устройств и заканчиваются устройствами операторского класса. Основная проблема в компании MikroTik, что они сейчас не успевают производить должное количество устройств под спрос, который порождает весь рынок. Вот. Соответственно, роутерборды у нас бывают нескольких вариантов. Это интегрированные решения, то есть это вот те же самые роутеры, которые мы покупаем все в магазине. Есть платы роутерборда, то есть отдельные, которые можно куда-либо смонтировать, вмонтировать и так далее. Также есть корпуса для этих самых решений. И есть аксессуары и различные интерфейсеры для расширения функционала. То есть зачастую можно взять, например, некую плату с каким-то количеством PCI-слотов и добавить туда дополнительных плат, которые расширят ее функционал. Вот, ну, это так, совсем кратенько о аппаратных платформах. Можно сказать, что аппаратные платформы также у MikroTik есть несколько крупных направлений. То есть есть направление по организации беспроводных сетей, то есть это устройства уровня SXT, есть Metal Gear и так далее. Есть устройства, такие универсальные солдаты для маленького офиса и дома. Это устройство всеми нами любимый 951 UE2HND. А также у них есть устройство именно операторского класса, это CCR, CCRS. Вот. Соответственно, сейчас постепенно MikroTik активно занимается тем, что происходит разработка новых свитчей. То есть, как мы все знаем, что со свитчами у MikroTik пока достаточно все сложно. То есть это устройство Layer 2 с достаточно скудным функционалом. То есть функционал не всегда достаточно для того, чтобы использовать, допустим, в крупных сетях. Для малого.
Можно ненадолго тебя прервать вопросом? Передача данных, коммутация пакетов, она же не через CPU делается на железках?
Да, есть именно аппаратные. То есть есть CRS-ы, именно у них сейчас вот из новинок, например, выходит там 106-й CRS, 326-й с которыми можно ознакомиться именно на сайте routerboard.com, которые как раз-таки позволяют это все делать именно на аппаратном уровне. То есть именно коммутация пакетов происходит именно средствами свитч-чипа. Также хотелось бы так немножко отвлечься, раз мы уж туда пошли, в эту сторону. Совсем недавно MikroTik анонсировал новинки. Вот, причем новинки достаточно есть интересные. Сейчас я, погодите. Новая новинка называется CRS-317. Ну, там еще дальше идет аббревиатура. В 2017 году это устройство у нас выйдет. Мы все его очень сильно ждем. Это 16 SFP плюс портов с полной производительностью 10G Ethernet. Вот, для MikroTik, на мой взгляд, это, ну, прорыв. У них раньше с этим было достаточно все сложно. Вот. И одна из интересных особенностей данного устройства, что у него есть возможность двойной загрузки. То есть его можно загружать как с операционной системой RouterOS, так и с другой операционной системой, которая называется SwitchOS и направлена исключительно на устройства, которые занимаются коммутацией. Вот. И это все именно на аппаратном уровне. Поэтому вот все ждем с нетерпением это устройство. Я думаю, даже некоторым операторам это будет интересно.
Ром, а что у MikroTik с оборудованием, сертифицированным ФСБ и в рамках повсеместного запрещения всего на свете у нас?
Да пока, насколько я знаю, ничего. То есть именно сама сертификация оборудования, как использовать его на территории РФ, его возможно. Но именно ГОСТовского шифрования пока в MikroTik нет, и, насколько я знаю, даже в планах нету. Вот. Может быть, если получится вам пообщаться именно с представителем от вендора, то, возможно, он более подробно ответит на этот вопрос. Потому что с этим пока достаточно сложно. Да, согласен, есть такая проблемка. Так, ну, я, наверное, продолжу. Соответственно, раз мы ушли немножко в аппаратные новинки, то мне бы хотелось бы рассказать совсем немножко про, ну, не знаю, как вот в нашей работе у нас достаточно часто требуется наличие шифрования, то есть это организация различных VPN-туннелей и так далее. И зачастую скорости шифрования, которые мы можем прогнать через центральный процессор там, какого-то маленького устройства, их недостаточно. На этот счет компания MikroTik выпустила новое устройство, называется HEX. Это устройство, которое базируется на платформе MIPS-BE, насколько я знаю, которая поддерживает возможности аппаратного шифрования до 450 мегабит. При этом, при всем, самый главный бонус данного устройства – его стоимость. Стоимость его, насколько я знаю, по-моему, $53. Вот. Поэтому именно для $59, немножко ошибся. Так вот, небольшая реклама. У него имеется два процессора, процессор с двумя ядрами, с четырьмя потоками, 256 оперативной памяти. И у него есть аппаратный чип шифрования, который поддерживает до 450 мегабит в секунду. Соответственно, с его возможностями, опять же, можно ознакомиться на сайте routerboard.com. Ну и, соответственно, его уже сейчас можно приобрести. Он уже появился. Также в 2016 году из интересных новинок, на мой взгляд, появилось устройство WAP LTE. То есть это устройство, которое позволяет вставить сим-карту непосредственно в сам MikroTik, чтобы избежать тех самых проблем, которых достаточно много при использовании различных USB-модемов. Вот тоже пока еще в России не продается, но вот-вот должны уже приехать. Они, по-моему, насколько я знаю, даже уже в анонсах у некоторых как-то продавцов появились. Вот, что бы еще хотелось бы сказать про именно аппаратные новинки. Ну, появился еще HexPoE, это 5-портовое устройство, которое позволяет выдавать там на 4 портах POE для питания других роутербордов. Вот. Единственный момент, что стандарт POE у него свой, именно микротиковский. Насколько я помню, 24 вольта. Вот. Это так, небольшое отступление про аппаратные новинки. Вот. Дальше хотелось бы рассказать, что в прошлом году у нас появилась новая платформа Routerosa, Cloud Hosted Router. Cloud Hosted Router – это именно новая ветвь в разработке, то есть она вышла из x86, и она прежде всего позволяет устанавливать себя на виртуальные машины. У нее несколько изменилась схема лицензирования, то есть она стала, ну, как это, более жестче, то есть теперь это онлайн-лицензирование, но именно сами по себе лицензии, которые были раньше, они подходят и в том числе и в Cloud Hosted Router. Ее возможно установить на KVM, на Hyper-V и на VMware ESXi. Ну и в том числе, насколько я знаю, и на некие другие платформы домашней виртуализации.
Какой у нее предел прочности? Гигабит протянет?
10 гигабит она может.
И для этого какая железка нужна?
На самом деле, я думаю, достаточно будет Xeon'а там 3-4 поколений назад, соответственно, с какой-нибудь интеловской 10-гигабитной сетевой картой. Вот, поэтому, скажем так, если говорить про стоимость решения, то, наверное, x86 и Cloud Hosted Router, они, наверное, самые дешевые варианты. Вот. Но здесь возникают некоторые сложности именно с самой платформой, на которых они будут крутиться. То есть так вот у нас, например, если брать интегрированные решения роутерборда, они достаточно имеют высокий предел прочности и низкое энергопотребление. Если мы говорим про что-то x86 или Cloud Hosted Router, то здесь еще необходимо обслуживать именно всю ту оболочку, в которой это все будет крутиться. Вот. И зачастую там некоторые проблемы, которые могут возникнуть непосредственно с совместимостью или с какими-то определенными багами в определенных драйверах, с ними, к сожалению, компания MikroTik ничего поделать не сможет, потому что это уже будет за рамках их платформы. Вот, например, сейчас отвлекусь немножко, есть такой наш любимый драйвер всеми, используемый Intel E1000. Я думаю, все знают его, особенно те люди, которые работают с платформами виртуализации. Так вот, при некоторых ситуациях этот драйвер может вызвать циклическую перезагрузку наших роутеросов. Насколько я знаю, это баг, связанный именно с ядром Linux, на котором работает RouterOS. То есть мы этот баг ловили в том числе и на просто линуксовых серверах, на которых нету там никакого RouterOS. То есть сейчас единственное решение подобной проблемы — это либо не использовать Intel E1000 в данных инсталляциях, либо же ждать, когда все-таки MikroTik перейдет на новую непосредственно платформу ядра.
Ну вот, кстати, в чатике отмечают, что если нужен бордер, который может переварить BGP Full View, то роутерборд вообще не вариант, и это x86 только.
Да, 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 там есть ситуация, что на текущей версии ядра, насколько я понимаю, не сильно роутерборды умеют распараллеливать по ядрам. То есть даже то же самое устройство с 72 ядрами, ядра у него не сильно высокочастотные. Поэтому здесь вариант именно как раз использовать там x86 или CSHR на какой-то там именно PC-платформе, у которой будет высокая частота. И за счет этого именно одно ядро захлебываться не будет. Ну а также все-таки ждем 7-ю версию RouterOS, которая все-таки, надеюсь, уже не за горами. Вот. К сожалению, ее пока никому не показывали, ни тренерам, ни там каким-то пользователям. Она пока что еще где-то там в альфе. Вот, но уже некоторые функции из непосредственно новой будущей RouterOS уже у нас появляются и в текущей версии операционной системы. Что еще хотел бы сказать? Насколько я помню, с позапрошлого года, с 15-го, RouterOS изменила схему именно разработки. То есть, если раньше у нас был только релиз-кандидат и официальный релиз прошивки, то сейчас у нас есть уже три ветки, с которых мы можем обновлять наши непосредственно устройства. Это bugfix only, это current и релиз-кандидат. Вот. Ну, по моим ощущениям, на самом деле, так вот, из практики использования, я обычно сижу на каранте. Вот. То есть, если говорить про релиз-кандидат, то это я уже как тренер. Ее зачастую очень часто использую именно для ознакомления с новыми функциями, которые появились вот совсем-совсем недавно. Вот. Ну и плюс ко всему, это некоторые функции, которые там очень долго ждешь. И прям... Это там некоторые функции. Все эти вещи почитать о том, что конкретно появилось в текущем релизе, можно посмотреть в ченджлоге. Ченджлог достаточно длинный. Вот его я, например, наверное, каждый день читаю ченджлоги Микротика, и у меня это такое увлекательное чтиво, которое связано чаще всего потом с обновлением чего-либо.
Так а я сижу, это в смысле, я не стесняюсь это клиентам ставить?
Скажем так, да.
Ну, то есть можно смело в продакшн брать?
Да, да, именно. То есть я не могу сказать, что есть какие-то откровенно серьезные баги, которые не позволяют работать. Конечно, автоматическое обновление по всем я бы не рекомендовал ставить, но все-таки лучше как-то проконтролировать процесс обновления там с предыдущей версии прошивки на новую. Вот, но все-таки так, чтобы серьезные баги, после которых кто-то не работает в продакшене, уже достаточно давно не встречались. Вот, есть некоторые функции, есть некоторые тонкости, которые обычно описаны в ченджлоге. Например, совсем недавно с версии, насколько я помню, 36.6.36 изменился пакет Wi-Fi. То есть, если раньше пакетов wireless в роутерборде было несколько, то есть это был пакет Capsman отдельный, был отдельный пакет на стандартный wireless, то теперь их объединили в один пакет. И вот с этим как раз в ченджлоге было большими буквами очень прям написано: ребята, будьте аккуратнее во время обновления различных беспроводных станций. То есть, если у вас есть устройство, которое висит где-то на мачте, будьте осторожней.
Да, или учитесь лазить по мачтам.
Да, или же приготовьте лестницу на всякий случай, потому что...
Ну, смотри, в чатике еще просят коротенько сказать про роутер OS Level и про RomMon.
Угу.
Это как? Скажем что-нибудь?
Да, конечно. Ну, во-первых, у нас есть несколько уровней лицензий. То есть это вот как раз левелы наши самые. Собственно, у нас стандартный x86, и в том числе наши железки, которые являются на роутеросах, они различно лицензируются. То есть у нас есть лицензии 4, 5, 6 уровня. Вот, соответственно, эти лицензии немножко отличаются по функционалу. Сейчас, секундочку, я вам расскажу. И, соответственно, у нас сейчас также из-за появления новой версии именно Cloud Hosted Router немножко изменилось лицензирование. То есть вот именно касательно Cloud Hosted Router у него лицензии, они как бы идут параллельно. То есть у них не те же самые 4, 5, 6 лицензия, а у них есть лицензия 1, там, 2 и 3. Вот. Но они равны четверочки, то есть там, например, первая равна четверке. И касательно именно лицензирования Cloud Hosted Router, то первая лицензия у нас есть там бесплатная лицензия, совсем фришная. Она поддерживает 1 мегабит на один интерфейс. Вот, соответственно, так, для тестов вполне себе годная вещь. Вот, дальше, первая платная лицензия, она поддерживает непосредственно до гигабита на интерфейсе. И последняя лицензия, она поддерживает до 10 гигабит на интерфейсе. Вот, соответственно, если вам необходимо какое-то высокопроизводительное устройство, то возможно купить именно для Cloud Hosted Router лицензию на такую вот очень-очень дорогую. Вот. Соответственно, по уровням лицензий, что есть вообще у Микротика? Есть также еще, ну, именно касательно роутер-бордов и X86. Про Cloud Hosted Router я немножко так рассказал. Есть теперь у нас 6 лицензий, ну, есть еще там демо-лицензия, которую я еще ни разу в глаза не видел.
Роман, тоже пока далеко не ушли от Cloud. Я думаю, вопрос смежный про SDN. Есть ли какие-то планы, поддержка SDN?
Не могу сказать. То есть вполне вероятно, что это, наверное, вопрос больше все-таки к вендору. То есть будут ли они делать данную поддержку или нет. Потому что, ну, мне пока что ничего не известно, ни в каких внутренних документах эта история не проходила, никаких рекламных рассылок пока не было. В релиз-кандидатах тоже данный функционал не появлялся. Поэтому ждем, может быть, что-то появится. К всему прочему, что бы еще хотел сказать. Достаточно часто новый функционал, который добавляются в операционную систему, он вырастает из пожеланий пользователей. Пользователи достаточно активно работают и голосуют на форуме Микротика, то есть forum.mikrotik.com. И, соответственно, при должном количестве голосов разработчики иногда учитывают желания пользователей. Конечно, сейчас, наверное, все в чатике скажут, что «а как же там наш любимый OpenVPN с поддержкой UDP?» Вот. Я лично задавал этот вопрос непосредственно руководителю техподдержки Микротик. Они сказали, что на данной версии ядра это сделать очень сложно. То есть без обновления ядра, это там у них много костылей, и, скорее всего, будет много-много проблем. Поэтому все ждем седьмую версию, там будет новое ядро, которое из коробки уже будет это все дело поддерживать. Вот, ну...
А вот и не угадал. Чатик очень активно выясняет, когда Winbox для Linux выпустят.
Winbox для Linux вполне себе отлично работает под Вайном. Ребята, поставьте последний Вайн прежде всего. Сейчас работает даже drag and drop. Мы совсем недавно, когда проводили обучение, у нас в учебном курсе в данном, ну, тогда были компьютеры на Linux, и мы все прекрасно отработали и отучились именно с Winbox под Linux. Поэтому здесь, наверное, вопрос больше к Вайну. Поставить Вайн, запустить через Вайн Winbox. Последние версии Winbox с последним Вайном отлично работают. Вот, и уже даже те функции работают, которые раньше там вылетали, глючили и так далее. Вот, ну, немножко про лицензии. То есть у нас есть левелы с нулевого по шестой. Нулевой левел – это бесплатная лицензия, которая у нас доступна сразу после там, установки X86. У нее есть 24-часовой лимит на все. То есть вот мы ее поставили, и 24 часа мы с ней можем поиграться. Вот. Ну, на мой взгляд, такая версия своеобразная. Вот. С учетом того, что там, например, четвертая версия стоит достаточно недорого даже для того, чтобы поиграться. Плюс ко всему, после обучения бесплатно всегда выдается лицензия Level 4. Вот. Соответственно, есть первый уровень. Это у нас демо. Повторюсь, ни разу в жизни демо не видел. Не знаю, где их взять, но, видимо, где-то это есть. Вот, но оно как бы есть в схеме лицензирования. Вот, есть третий уровень лицензий, который купить нельзя, который поставляется исключительно с, допустим, беспроводными точками. У них есть ограничения на того, что они, по-моему, не могут быть access-поинтом. То есть они могут быть только клиентом. Вот есть такие точки, которые для того, чтобы сделать устройство наиболее дешевым, наиболее практичным с точки зрения экономической целесообразности, они как раз поставляются с третьей лицензией. Вот. Самая распространенная лицензия, это, которая у нас лицензия четвертого уровня. Из ограничений, которые есть, это количество туннелей. Порядка 200 туннелей можно, соответственно, по умолчанию включать на данной версии прошивки.
А это ГРЕ, IPsec или просто туннели?
Это ППП туннели, то есть это клиент-серверные туннели. IPsec, он, насколько я знаю, здесь не фигурирует. То есть можно сделать 200 PPUE туннелей, 200 PPTP, L2TP, OpenVPN туннелей. Собственно, и есть также еще ограничения, насколько я помню, на hotspot юзеров. То есть эта лицензия поддерживает hotspot, но там, по-моему, порядка 200 юзеров можно использовать. То есть если у вас в дальнейшем как бы объемы возросли и количество туннелей или пользователей хотспота стало больше, то, соответственно, есть лицензия уровня 5. Она поддерживает до 500 туннелей и до 500 hotspot active users. Вот. Ну и, соответственно, есть последняя, 6-я лицензия, на которой нет вообще никаких ограничений. Вот. Разница в цене ощутимая. То есть между, вот, например, 4-го уровня лицензии и 6-го, там порядка в 5 раз разница. Но опять же, что рассматривать с точки зрения разницы. То есть $40-45 и $250, вот в рамках микротика эта разница большая. А в рамках ЦИСКи, я думаю, даже несерьезная совсем. Вот, ну, я надеюсь, я достаточно много рассказал про лицензирование. Вот, хотел бы, наверное, уже...
Да, пойдем дальше по плану.
Да, дальше по плану. Дальше по плану я бы хотел бы рассказать, что, наконец, микротик вернулся к своей давней разработке. С 16 года они начали активно развивать Dude. Это их сервер мониторинга. Самый его вкус в том, что его возможно установить на устройство роутерборд. То есть раньше, там, до какой-то версии, насколько я помню, 6.3, его можно было установить, этот сервер мониторинга, на любое устройство, в том числе, там, например, на самые-самые маленькие коробочки. Но я так понимаю, из-за того, что техподдержку у Микротика засыпали бесконечными запросами на тему того, что а почему ваш Dude так глючит или почему он так сильно тормозит, они с последних версий убрали возможность установки Dude именно на все роутерборды. То есть сейчас установка Dude поддерживается на x86, поддерживается на крупные операторские решения, а также на Hex, вот, о котором я совсем недавно упоминал. То есть вот у него есть два ядра, 256 оперативки, и как раз таки его тоже можно поставить на вот эту аппаратную платформу. Вот, что бы можно было бы сказать про Dude? Dude — это сервер мониторинга, который в автоматическом режиме позволяет собирать различные сведения о роутербордах. Вот. Он также автоматически строит некоторые карты сети. Ну и, собственно, те, кто не пробовали, советую попробовать. Относительно сравнения с другими средствами мониторинга, скажем так, это средство для мониторинга микротиков. Если у вас сеть гетерогенная, то, скорее всего, Dude здесь будет немножко неудобен, потому что в основном он поддерживает какие-то достаточно простые проверки и в основном работает с протоколом SNMP. Вот, поэтому вот, небольшой рассказ про Dude. Что бы хотелось бы сказать из новинок с точки зрения платформы RouterOS? То есть RouterOS у нас сейчас очень активно развивается. То есть в каждый месяц, мне кажется, выходит новый релиз. Именно стабильный, не релиз-кандидат. Релиз-кандидат там практически каждый там, день-два выходит. Зачастую там количество релиз-кандидатов между версиями там разнится где-то до 50 штук релиз-кандидатов. И в этих релиз-кандидатах достаточно много изменений. Немножко хотелось бы рассказать о том, что новенького, вкусненького появилось. Ну, на мой взгляд, опять же, может быть, у кого-то есть какие-то другие предпочтения. Первое. Появилась поддержка IKEA V2. То есть у нас в IP-секе сейчас вот буквально с 38-й платформы появилась именно эта поддержка. Все, я думаю, знают, что у нас, например, всеми нами любимые айфоны в последнее время больше не поддерживают PPTP. Вот, соответственно, на Микротике появилась возможность настроить IPsec с авторизацией для как раз подключения различных мобильных устройств. То есть именно базовый функционал, который вшит в основном во всякие мобильные операционные системы. Вот, дальше, на мой взгляд, такое важное добавление, появился аппаратный RSTP на свитчах. То есть раньше для того, чтобы нам сделать RSTP, приходилось добавлять порты свитчей в бридж и уже на бридже непосредственно включать RSTP. Это большая проблема, потому что это все, обработка пакетов происходила непосредственно через центральный процессор. И вызывало, ну, например, на свитче, где там 400 МГц процессор, он даже не мог гигабит протянуть вот, в плане RSTP. Сейчас появилась именно аппаратная поддержка RSTP, и, на мой взгляд, это очень здорово. Появилась удобная вещь, называется интерфейс-лист. В своей работе в последнее время я очень часто пользуюсь данным функционалом. То есть, например, у нас есть большое количество VPN-туннелей, там, например, порядка 100 штук. Эти туннели являются, ну, различные по назначению, и они разнятся по параметрам доступа куда-либо. Раньше что нужно было делать для того, чтобы как-то разделить эти туннели, как-то сделать различные правила в фаерволе для этих туннелей, либо добавлять в какие-то определенные цепочки, либо же вариант номер два, на каждый туннель настраивать отдельные правила в фаерволе. Сейчас появилась очень удобная функция, которая позволяет объединить различные туннели, даже вот они могут быть совершенно разные протоколы, это могут быть даже VLAN-ы, это могут быть, ну, вообще абсолютно любые интерфейсы по определенному признаку, по какой-то логике. То есть вот мы, например, делаем, что это туннели там наших клиентов. Мы добавляем их туда, и, соответственно, уже непосредственно из фаервола мы работаем непосредственно с этим интерфейс-листом. Очень удобно, очень здорово. Появилась очень классная функция, которую я прям, не знаю, я прям лично поблагодарил разработчиков из Микротика. Это DNS-имя в адрес-листе. То есть раньше что у нас было? Для того, чтобы в адрес-листах, с которыми мы можем работать в фаерволе, в маркировках и так далее, нам необходимо было работать с IP-адресами. Соответственно, возникало много проблем. То есть нужно было писать достаточно большой скрипт на тему того, чтобы он с какой-то периодичностью опрашивал DNS-имена и добавлял по этим DNS-именам в адрес-листы. Ну, что как бы не очень удобно, то теперь в адрес-листы мы можем добавлять непосредственно сразу там какие-то адреса. Там, например, нужно нам заблокировать Яндекс, мы написали yandex.ru, он сделал DNS-запрос непосредственно к DNS-серверу и согласно TTL их там обновил. И, соответственно, эти все IP-адреса, которые относятся к yandex.ru, они туда попали. Вот, очень классная функция вот, для людей, которые работают в корпоративе, и когда очень часто появляется от заказчиков, допустим, запрос, что нужно заблокировать все, оставить только что-то одно, вот эта вещь очень сильно помогает. Раньше приходилось вплоть до Layer 7 опускаться и уже каким-то образом на Layer 7 пытаться отсеять какие-то вот эти вот адреса. Вот, что еще из новенького появилось, из вкусного? Появился Fast Track. Это, на мой взгляд, функция для домашних роутеров. То есть с помощью этой функции они на достаточно слабых аппаратных платформах позволяют полноценного интернет-трафика получить ну, достаточно много. То есть можно 100 мегабит получить на самом дешевом роутере. Вот, это очень здорово. А как работает Fast Track? Fast Track работает в обход соединению через Firewall. То есть те пакеты, которые попадают в Fast Track, они идут в обход connection tracking, в обход соединений всех, и, соответственно, процессорное время на них практически не тратится. И, наверное, под конец хотелось бы упомянуть, что еще из вкусного появилось. Это появилось вот совсем-совсем недавно, то есть где-то, наверное, с версии 36-й прошивки. Это таблица RAW. С помощью этой таблицы мы можем работать точно так же до connection tracking. То есть вещь помогает бороться с DOS-атаками, помогает работать там, с различными адрес-листами сканируемых ну, каких-то наших там, SIP-а. Например, вот мы используем таблицу RAW для того, чтобы отсеять различные SIP-сканеры. То есть вот у нас есть наша какая-то IP-телефонная станция, у которой наружу выставлен порт 5060. Соответственно, что можно сделать? Можно сделать маркировку, промаркировать адреса, которые будут по признаку Layer 7 ломиться там на наш 5060. То есть мы можем выяснить, что это, допустим, какой-то SIP-сканер, который пытается подобрать пароли к нашему SIP-серверу, и, соответственно, его добавить в адрес-лист. Раньше была проблема, что на форварде эти плохо срабатывали, вот эти вот адрес-листы. Вот. А теперь это можно добавить в RAW и до именно соединения, до NAT-а, мы можем заблокировать вот этих вот зловредов, которые пытаются нам каким-то образом навредить. Вот. В том числе таблица RAW очень здорово помогает непосредственно в борьбе с различными непосредственно DOS-атаками. Вот, ну, на этом, я думаю, закончу про программные новинки. Если есть там какие-то вопросы, я сейчас про программные новинки готов ответить на них. А дальше уже перейдем к следующему моему рассказу.
Да, по-моему, запросов не поступало новых.
Понятно. Ну, дальше я бы хотел бы немножко, вот прям вот совсем немножко помочь технической поддержке MikroTik. Огромное количество запросов на техническую поддержку MikroTik приходит с вопросом что-то вроде «Мой роутер постоянно работает со 100% нагрузкой ЦПУ, и, соответственно, интернетом пользоваться невозможно». Этот запрос связан прежде всего с незакрытым 53-м портом UDP. Я надеюсь, что мое выступление хоть кому-то поможет непосредственно закрыть все-таки, наконец, 53-й UDP-порт, который различные недобросовестные пользователи интернета используют для атак на другие DNS-сервера. Вот, поэтому, ребята, прежде всего закрываем input 53-й порт UDP и TCP, или же просто закрываем input. Это решает достаточное количество проблем, а также позволит вам использовать ваш роутер в нормальном, собственно, режиме. Дальше я бы еще немножко хотел рассказать, просто очень часто встречается такая распространенная ошибка, как необновленный роутер-борд. То есть у нас есть прошивка, которая непосредственно скачивается с сайта игроки.com или которая обновляется с помощью встроенных утилит в непосредственно в роутер-осе. Но также есть некая аппаратная составляющая непосредственно на устройстве. То есть есть некий BIOS, который должен быть соответствующей версии к прошивке. Это очень распространенная проблема, и, на мой взгляд, мне кажется, из-за этой проблемы, из-за того, что люди либо не знают, либо забывают, как обновить роутер-борд, возникают различные, глюки, совершенно непредсказуемые. Вполне возможно, что именно из-за этого и ходит общее мнение, что микротик очень глючный. То есть как раз нет соответствия между прошивки, между именно программной составляющей и аппаратной составляющей. И поэтому все обновляем роутер-борд. Это просто обязательно, потому что я видел очень такие интересные ситуации, когда там занимаешься осмотром сети какого-то провайдера, там не очень крупная сеть, там на 5-6 тысяч абонентов, и смотришь, у них на центральном роутере роутер-борд не обновлен. И они такие говорят: да, у нас тут постоянно какие-то глюки, постоянно там неправильно правила срабатывают и так далее. То есть вот это вот, на мой взгляд, такие две самых основных ошибки, которые могут быть при настройке микротика. Вот, ну и еще две менее таких распространенных и менее страшных ошибки. Это первая ошибочка — настройка SRC NAT, то есть самая первая настройка для того, чтобы наше устройство являлось для устройством выходом в интернет. В правиле SRC NAT обязательно надо указывать out интерфейс. Без указания интерфейса у нас наружу мы увидим, что не будут подменяться адреса. Соответственно, мы увидим наши приватные адреса. Провайдер увидит, и, соответственно, пробросы портов будут работать не совсем вменяемо, и, возможно, различные сетевые проблемы. Вот. Также еще есть достаточно распространенный мануал в интернете, который для проброса портов использует такую функцию, как Netmap. Я совсем недавно задался целью выяснить, что вот в чем разница между Netmap и DST NAT. И могу сказать, что разница прежде всего в том, что Netmap отрабатывает прежде всего подменой один к одному адресов. То есть ему желательно в настройках правила указать либо source адрес, либо destination адрес. Без этого правило Netmap может отрабатывать невменяемо. То есть правило DST NAT, оно более правильное и более простое. Если у нас есть немножко времени, я бы еще про Netmap там пару моментиков хотел бы рассказать, очень интересных, которые, наверное, помогут нашим слушателям.
Ну, раз они интересные.
Да, это вот касается в целом интеграции. То есть вот мы как компания-интегратор зачастую приходим к клиенту и берем его каким-то образом на обслуживание. Я думаю, может быть, все могут сказать, наверное, какая основная проблема, вот, допустим, при VPN-туннелях к разным клиентам будет. Никто не подскажет мне. Но основная проблема – это пересечение сетей. То, что когда мы работаем не с одним клиентом, и где сеть наша, устоявшиеся, и мы адресацию сетей можем изменять на свое усмотрение, и, соответственно, мы можем сделать какое-то планирование с адресациями сетей, то когда мы приходим как интегратор, то, к сожалению, адресация сетей — это что-то такое устоявшееся, что-то такое вот старое, которое очень сложно изменить единоразово, которое повлечет за собой, скорее всего, там отказ каких-то критичных сервисов, или же там клиент будет лежать денек. Вот. На помощь нам приходит так называемая реализация NATO NetMap. Она позволяет на лету с помощью там нехитрой настройки изменить сеть клиента на совершенно другую. То есть вот если мы, например, приходим к клиенту, и у него совершенно стандартная сеть, там, допустим, какая-нибудь 192.168.0.1 там, или 0.0/24, то мы со своей стороны можем ее сделать, там, допустим, 10.10.26.0/24. И это будет отрабатывать совершенно автоматически. То есть мы со своей стороны уже будем видеть не вот эту вот нулевую сеть, а будем видеть сеть ту, которую мы захотим, и ту, с которой нам будет удобно работать. Вот, поэтому используйте NetMap прежде всего правильно для вашего удобства, для того, чтобы в таких случаях, когда невозможно по какой-то причине изменить адресацию сетей у клиента, его можно было бы там как-то сделать более удобно и более приятно для использования. Это, кстати, функция NetMap, она и в Linux есть, то есть это, в принципе, штука, по-моему, пришедшая к нам из IPTables, вот, но очень-очень удобная. Если будет как это ажиотаж, я там 4 правила в группу LinkMeUp пришлю обязательно. Они очень простые и практически всегда помогают.
А вот интересуется, это с динамической маршрутизацией работает?
С динамической маршрутизацией, смотрите, динамическая маршрутизация здесь может быть только со стороны, где мы будем прописывать вот именно наш NetMap. Если мы будем делать со стороны клиента вот эту динамическую маршрутизацию, ну, то есть, что мы там, допустим, OSPF или BGP будем сюда добавлять, ну, наверное, больше OSPF, то в OSPF попадут, наверное, сети клиента локальные. Поэтому эта вещь, она больше все-таки для статики, а вот дальше уже уровнем выше, то есть вот мы, например, как используем ее, к нам приходят вот эти вот подмененные сети клиентов. У нас на центральном нашем маршрутизаторе они все сходятся, ну, практически с статикой. Вот. А дальше с помощью OSPF мы их распространяем на другие наши устройства. То есть и вот на других устройствах будут именно нормальные сети уже, те, которые подмененные. Вот. Со стороны клиента, наверное, не сработает. Надо проверить, но это NAT. Просто это вот здесь момент именно НАТО, что роутинг и НАТ немножко разные вещи.
Ну вот, кстати, в чатике отмечают, что в общем, там реализация пришедшая похожая на IPTables, и вот в чатике пишут, что это и есть IPTables почти в чистом виде.
Да, именно. Ну, Микротик, он тем и славится, что он зачастую берет функции из какого-то open source или из каких-то там других вендоров и использует их у себя, вот, реализует. Зачастую даже, когда мы общались с инженерами из Микротика, там, ну, возникают некоторые вопросы, там, например, говоришь, а вот на Linux возможно сделать это вот так. Он говорит, если на Linux это возможно, то, скорее всего, мы это и у себя сделаем. Но тут как бы вопрос в том, что если данная функция будет иметь, ну, там, востребованность. То есть самая главная проблема вот Микротика с точки зрения именно разработки, они точно так же не всегда поспевают за рынком. То есть компания Микротик не очень большая, то есть, например, сравнить с той же самой Cisco, они вообще малыши. Вот, и поэтому количество разработчиков, которые заняты, я так понимаю, на все 100% времени, на, там, и у них план расписан, наверное, на ближайшие полгода, если не на год, их не так много. Поэтому понятное дело, что если пожеланий к какому-то функционалу будет много, то вероятнее всего, что в плане у разработчиков у них это как-то он подвинется выше. Но и опять же стоит отметить, что прежде всего компания Микротик работает над выходом новых продуктов на рынок. То есть, вот, например, выходит новый, какая-то новая платформа, новое устройство. И в основном все разработки идут в сторону именно интеграции этой платформы с роутеросом. То есть, в частности, совсем недавно, порядка года назад, наверное, выходила новая платформа на ARM. Все ее прям безумно ждали. Вот, и, соответственно, с ней было связано там несколько очень крупных багфиксов. Но в конечном итоге платформа, насколько я вижу уже сейчас, похоже, провалилась. Потому что возникли какие-то проблемы с Wi-Fi, то есть с интеграцией в данную платформу беспроводных интерфейсов, и в целом со стоимостью платформы. То есть это вот касается 3011 устройств. Вот, они, во-первых, вышли очень дорогими, у них нету аппаратной поддержки шифрования, и на данный момент, насколько я знаю, даже в планах нету выхода именно устройств с вайрелесом, с какими-то беспроводными интерфейсами. Вот, соответственно, с этим есть большая проблема. Вот, что как только...
Роман, у нас тут чат взорвался требованиями рассказать про мета-роутер. И судя по описанию, которое я прочитал в чатах, мне тоже стало интересно.
Мета-роутер. Ну, мета-роутер — это некая платформа виртуализации, которая позволяет использовать в роутер-борде непосредственно другие какие-то программные решения. То есть очень часто это реализация, например, туда OpenVRT или какую-нибудь закачивают, и, соответственно, получается такая коробочка в коробочке. То есть у нас есть RouterOS, какой-то функции не хватает, например, UDP-шного OpenVPN, соответственно, внутрь, в MetaRouter устанавливают OpenVRT, и там поднимают UDP-шный OpenVPN. То есть, ну...
Это, видимо, наиболее частая практика, потому что в чатике тоже уже про это писали.
Да-да-да, это, ну, это прям такая какая-то... Как выйти за ограничение платформы RouterOS? Ну, на мой взгляд, это не тот функционал, который стоит использовать ежедневно. Потому что, понятное дело, что, во-первых, никто не дает гарантии, как будет работать там OpenVRT внутри там, того же самого мета-роутера. И, соответственно, насколько это будет стабильно в продакшене, тоже никто гарантии не дает. Были варианты, на самом деле, даже, по-моему, наши инженеры делали, устанавливали в мета-роутер астериск. То есть даже так. То есть ставили Linux, собирали там ядро астериска, и, соответственно, получалось там на маленьком роутере, получалась еще телефонная станция. Работала, по-моему, до там 10 или 15 абонентов.
Ну, то есть фактически это как бы отдельная железка, которая самим микротиком будет через внешний интерфейс связываться.
Да, да.
Через привязанный
да,
к этому
да, да,
виртуальному
именно,
образу.
Именно. Это вот как в данном случае тогда сам микротик RouterOS выступает как хостовая операционная система. Внутри нее как раз-таки вот этот, ну, насколько я помню, там как раз КВМ используется. Вот, и, соответственно, он связывается непосредственно как отдельная железка через отдельные интерфейсы уже с чем-то снаружи. Вот, я видел еще вопрос такой про QoS для SIP-а. Просто, ну, это я еще когда отвлекался на чат, хотелось бы рассказать небольшую тонкость. То есть есть такая функция, то есть есть у нас типы очередей, то есть QoS type. У нас есть деревья очередей, у нас есть простые очереди, но здесь есть один момент, такая тонкость, что для SIP-а нам важно приоритизировать каждое соединение. То есть не просто мы должны приоритизировать направление, то есть, например, исходящее, входящее, мы должны приоритизировать, во-первых, каждое соединение совсем, то есть и destination адрес, destination порт, и source адрес, source порт. Это связано как раз с тем, что у нас, например, на SIP-телефонии может быть там, допустим, конференции. И если мы в конференциях будем приоритизировать исключительно, там, например, только адреса, то есть destination адрес или source адрес, то мы не будем приоритизировать в данном случае порты. И при разговоре в конференции у нас точно будут проблемы. Поэтому при приоритизации SIP-трафика необходимо создать отдельный COS type, ну, то есть такое COS-овские правила, в котором сделать настройки, которые будут в которых принцип приоритизации будет основываться на всех элементах сетевого соединения. То есть на destination адресе, source адресе, destination порту, source порту. И вот это будет как раз наиболее актуальная настройка и наиболее правильная. То есть, что мы, допустим, выдаем там по 100 килобайт на соединение, и это соединение будет связано с, ну, с любым из направлений. Вот, опять же, по СИПу немножко. Так, отклонюсь, но потому что у нас еще компания VoxLink, она занимается телефонией, мы очень активно работаем с IP-телефонией. Есть тонкость, касающаяся резервирования каналов. То есть, вот, например, у нас в микротеке есть, по-моему, порядка 5 схем, каким образом можно реализовать резервирование каналов. И в стандартных схемах нет такого, нет такой вещи, как очистка надсессий, очистка соединений. То есть у нас нередки случаи, когда у нас произошло переключение канала на резервный, но при этом при всем сессии надсессии SIP-соединения, они висят. И что мы в данном случае видим? Что у нас регистрация телефонов там, или там, других станций на другой стороне, она еще есть, но трафик, касающийся RTP, то есть голоса, он не проходит, не устанавливается там related соединение. Поэтому вот если у вас, ребята, есть вообще в там, удаленных офисах или еще где-либо SIP-телефонии, или если присутствует резервирование каналов, то любыми доступными средствами, то есть это чаще всего скрипты, очищайте именно SIP-сессии. То есть у вас произошел обрыв связи, например, оборвалась VPN-сессия, можно сделать скрипт, который будет отрабатывать во время разрыва VPN-соединения, и по этому разрыву он очистит все SIP-сессии. Или же, допустим, резервирование каналов. У вас происходит переключение на резервный канал интернета, вы каким-то образом это узнаете, ну, например, что пингуете через этот интерфейс там какие-то внешние ресурсы. Пинг пропал, у вас произошло переключение на резервного провайдера, и, соответственно, это условие можно использовать для того, чтобы очистить надсессии SIP-а. Вот это очень сильно касается SIP-а, и с этим очень много вот у всех проблем. Вот, поэтому эту тонкость мне очень хотелось рассказать. Дальше, что бы еще хотелось рассказать. Ну да, так как про SIP я уже начал. Опять же, в микротике есть так называемые NAT-хелперы. Это SIP-ALK, наверное, всем знаком. Особенно тем людям, которые работают с IP-телефонией. И в частности, его, у него есть три положения. То есть его можно тремя разными способами настроить. Его можно просто отключить, что мы делаем чаще всего, так по своей практике могу сказать. И у него есть там два режима работы. Соответственно, если по какой-то причине в удаленном офисе у вас, например, или там вы пытаетесь подсоединить SIP-телефон, какой-то облачный АТС, если по какой-то причине у вас не проходит голос, или если по какой-то причине у вас возникают какие-то проблемы вообще с СИПом, со связью, просто вот он не соединяется, то прежде всего посмотрите на NAT helpers, касающийся СИПа. Его можно отключить, его можно немножко перенастроить, ну и, соответственно, с помощью этого можно повлиять каким-то образом на настройку непосредственно IP-телефонии. Вот. Ну и в завершении, наверное, уже хотелось бы совсем там такие тонкости и рассказать про Layer 7. То есть у нас устройство MikroTik поддерживает Layer 7. Соответственно, у нас есть, допустим, есть задача, что нам необходимо каким-то образом закрыть тот же самый Skype. Вот, задача, ну, достаточно сложная. Все знают, что Skype работает.
Да, Skype уже не нужно закрывать, он сам себя скоро закрывает.
Ну да, он сам, это понятно. Но я так для примера. Что мы можем создать правило Layer 7, туда задать непосредственно хедеры Skype, которые он отсылает в пакете, и MikroTik будет по этим самым хедерам выяснять, что это соединение Skype, и с ними уже что-то делать. Ну, то есть их можно как приоритизировать, так и непосредственно ограничивать и так далее. Layer 7 достаточно мощная штука. Раньше, до появления вот этой новой функции DNS Name в адрес-листе, многие пользовались именно Layer 7 для того, чтобы, там, допустим, ограничивать вход на различные сайты. То есть таким образом ограничивали вход там, на контакты и так далее. Вот. Также хочу немножко рассказать про автоматизацию настройки. Во-первых, совсем недавно, как раз-таки тоже из новых фич, появился TR69, то есть протокол для настройки клиентских устройств в автоматическом режиме. То есть это интересно будет, я думаю, прежде всего операторам связи и прежде всего компаниям, которые используют MikroTik для организации каких-то там, ну, например, хотспотов, чтобы там их массово перенастроить, теперь есть поддержка в MikroTik протокола TR69. Ну, а дальше по поводу автоматизации и массовой настройки возможно использовать различные оркестраторы, то есть мы, в частности, в своей работе используем Ansible, то есть это система управлениями настройки, которая использует SSH. И, соответственно, с помощью неких SSH-команд мы можем массово изменять настройки наших устройств. Или, допустим, разливать, там, пришел к нам новый клиент, нам нужно сделать некую интеграцию, то есть настроить наши VPN-туннели, настроить нашу систему резервного копирования конфигураций, настроить какие-то базовые вещи, которые мы используем в своей работе. И у нас есть непосредственно некий набор правил, playbook так называемый, который для нового клиента это все дело настраивает в автоматическом режиме. Вот. Дальше немножко расскажу про то, что я рассказывал на последнем маме московском. Это про коллектор логов. То есть устройство MikroTik поддерживает отправку любых логов, любых событий на syslog сервера. Соответственно, дальше уже непосредственно, как говорится, на вкус и цвет, какой вы хотите syslog сервер использовать, вы можете его использовать и, соответственно, делать некую аналитику с тем, что у вас происходит на конкретном устройстве. То есть, там, допустим, NetFlow можно собирать, можно собирать статистику посещений прокси-сервера, можно собирать статистику с фаервола, ну и статистику там с хотспота, с чего угодно. То есть это сейчас, ну как бы это было всегда, но с появлением там достаточно удобных open-source решений для там аналитики, это стало намного удобнее и намного проще. Ну и последний момент, наверное, это стоит упомянуть про мониторинг. То есть помимо Dude, MikroTik возможно мониторить различными, собственно, средствами. Самое стандартное это, собственно, SNMP. Но также возможно делать это и в GET запросами, можно и просто по SSH каким-то образом вызывая некоторые команды. То есть, а также есть API, о котором можно почитать на вики MikroTik.com. То есть некоторые как раз компании используют API для каким-то там специфических функций для того, чтобы наблюдать за своими устройствами. Вот, ну, наверное, мой план выступления тут немножко закончен. Я бы хотел бы какое-то время поотвечать на вопросы наших любимых пользователей. И, соответственно, через какое-то время я сейчас, наконец, открою Telegram и посмотрю, какой вывод непосредственно мои коллеги.
Да, я предлагаю сейчас вот остановить сбор статистики, уже подводить результаты, а я озвучу вопросы свои и те, которые были в чате. Тебе нужно какое-то время, чтобы пообщаться?
Я могу параллельно.
А, окей. Тогда был вопрос про Румон, который всплывал несколько раз. Очень просили рассказать практику использования.
Практика использования Рамона. То есть у нас микротик возможно управлять нашим устройством с помощью Layer 2. То есть можно соединиться без IP-адресов, то есть по MAC-адресу. Но была там некая проблема. Например, у нас есть пограничное устройство, к которому мы имеем доступ. А вот за пограничным устройством у нас есть еще какое-то количество устройств. По какой-то причине мы не можем на них зайти по там IP-адресу. Вот. И тут нам на помощь как раз приходит непосредственно Рамон. То есть это некий MAC-сервер, который при включении позволяет подключаться к другим устройствам, находящихся за вот этим Рамон-сервером, за пограничным. То есть вот мы, например, как используем? Поставили пограничное устройство, и там звоним клиентам, там нужно что-то воткнуть, допустим, Wi-Fi точку доступа. Но Wi-Fi точка доступа, она еще совершенно-совершенно не настроена. Вот. Соответственно, клиент ее просто втыкает, мы поднимаем Рамон, и с помощью Рамона заходим уже непосредственно со своего компьютера, не там, через на вот ту точку доступа, которая еще не настроена. Очень удобная функция, но она такая как бы больше для облегчение жизни технического специалиста. Вот. Еще бы, кстати, хотелось упомянуть, техническая поддержка Микротика, они понимают русский язык. Они все-таки наши соседи, и зачастую, когда они видят, даже если вы пишете на английском, и они видят русские домены в наименовании того, откуда, собственно, приходит запрос, они отвечают на русском. Поэтому в целом можно даже на русском и писать.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос, немного отойдем от технической части. Был вопрос, который в чатике, по-моему, ответили, но можно его здесь озвучить. Как ресертифицироваться на какой-нибудь из ваших экзаменов?
Что сделать?
Ресертифицироваться. И какой период действия?
3 года. Три года, насколько я помню, даже в самом сертификате указано, что срок действия сертификата является 3 года. После этого необходимо, к сожалению, опять проходить обучение и, соответственно, сдавать экзамены по микротику.
И как происходит этот процесс? Просто заново приходишь,
да,
и,
да,
и сдаешь,
да,
экзамен?
Да, абсолютно. Но здесь уже как бы вопрос, наверное, больше немножко личный. То есть, если там к определенному тренеру уже приходили там 3 года назад, то тут можно, наверное, поговорить и о скидке, о какой-то. И в целом как-то это все сдать более проще. Вот, то есть есть, насколько я знаю, в Европе есть практика того, что там, например, когда происходит пересертификация тренеров, они зачастую все вместе собираются там в какую-то компанию, и у кого там истекают какие-то курсы, они друг друга пересертифицируют, то есть читают курсы, рассказывают, что появилось нового, и, соответственно, уже дальше сдают экзамены. То есть чисто теоретически и с обычными, как говорится, не тренерами такую схему можно устроить. Просто пока что на моей практике и среди наших знакомых тренеров, ну, крайне редко кто-то приходит на пересертификацию даже там по истечении 3 лет. То есть в основном именно сертификация по микротику, она скорее, наверное, требуется не для каких-то там, не для работодателя, а для самого человека. То есть микротик и сама сертификация микротика, она направлена прежде всего на знания, а не на корочки. То есть вот именно тот же самый курс MTCNA, он достаточно полный.
для того, чтобы погрузиться именно в операционную систему RouterOS и уже дальше начать развиваться самому.
Да, и вот в связи с этим вопрос тоже, который только что прозвучал. MTCNA предполагает, что знакомство с общими сильными технологиями уже есть,
да,
или
да,
они тоже...
Да. То есть,
это погружение именно в RouterOS.
Каким образом на самом деле можно проверить, готов ли ты к MTCNA или нет? На сайте Mikrotik после регистрации доступен Try Example Test. То есть можно пройти там некий пробный тест на знание сетевых технологий. Вот если вы этот тест проходите, то практически на 100% вы готовы к, во-первых, к обучению по MTCNA, а во-вторых, к сдаче его экзамена. То есть, если вы по какой-то причине этот тест заваливаете, то, соответственно, я думаю, стоит немножко подучиться. Вот, потому что может быть совсем нехороший результат.
Угу. Ну, понятно. Технический вопрос. Сможет ли Mikrotik генерить отсылать на циску TCLSH, я простите, не знаю, что такое, скрипты?
Даже не могу ответить на этот вопрос. Может ли Mikrotik отсылать на циску что?
TCLSH скрипты. Я не могу это произнести.
Понятно. Ну, смотрите, Mikrotik может генерировать по каким-то событиям некие команды, и, соответственно, их можно отсылать куда угодно. То есть есть на самом деле даже схема работы с Mikrotik'ом и с Telegram'ом напрямую. Поэтому если, как говорится, на циску возможно отправить по SSH что-либо, вот, или же просто curl запросом, то да, возможно. Но это уже как бы вопрос немножко такой из разряда...
Я думаю, это вопрос вендора,
из разряда, даже не вендора, это вопрос из разряда, насколько вы хотите посидеть, пописать. То есть это все нестандартный функционал, это однозначно скрипты, это однозначно там будет некая разработка, плюс ко всему надо будет достаточно глубоко почитать именно синтаксис скриптов Mikrotik'а.
Угу. Идем дальше.
Можно я чуть-чуть? Не технический вопрос. Вот еще просто когда у нас был в гостях Сергей Грушко, он вот тоже сказал, что Mikrotik, он при конфигурировании такое ощущение, что пытается тебе раскрошить все зубы. Вот это у них почему такое? Это у них позиция принципиальная? Или как так получилось-то?
Да нет, на самом деле почему? У Mikrotik уже достаточно давно появился так называемый QuickSet. Соответственно, есть для домохозяек и для людей, которые не знакомы с роутербордом, есть такая вещь, как QuickSet, быстрые настройки. Там, соответственно, можно выбрать некие предустановки и с помощью них, как там, допустим, обычный бытовой Zuxil, Asus или там D-Link, его очень быстро-быстро настроить. Вот. Если же вам уже нужны какие-то тонкости, то уже непосредственно... мы должны изучать все, что есть. Ну, то есть, как бы, есть момент для, как бы, большого круга людей, то есть, они специально сделали QuickSet, чтобы устройства роутерборд были более доступны. Вот. А для людей, которым нужно в этом во всем разбираться, уже есть, во-первых, курсы, есть мануалы, и уже придется поучиться. Ну, здесь, наверное, как с циской. Циска же тоже, когда ее открываешь и не знаешь, что с ней сразу сделать. Вот. Только у циски QuickSet, насколько я помню, нету.
По-моему, по-моему, при включении там первая же команда.
Не, ну типа да, можно настроить какие-то там...
Ой, пишнички.
Ну да, чатики говорят, есть. Идем дальше. Как-нибудь коротко я не знаю, как об этом коротко можно сказать, но о вашей практике каких-нибудь внедренных проектов, насколько глубоко это делали, то есть MPLS, VPLS, вопрос был также про EVPN, поддерживается или нет. Вы что-то такого уровня реализовывали?
Мы, к сожалению, нет. То есть EVPN, по-моему, вообще его нету пока в Mikrotik не планируется. То есть это больше Viato и Cisco, и же с ними. Вот. Касательно каких-то крупных именно операторских решений, мы интегратор, который все-таки больше нацелен на корпоратив и на корпоративный сектор. Поэтому у нас в основном OSPF и не выше. Ну, BGP иногда бывает, но это исключительно как какой-то выход наружу. Вот.
А, да, ну, собственно, я хотел спросить, VPLS, L3 VPN, это все поддерживается?
А, по-моему, нет. То есть есть только тот функционал, который встроен в RouteROS. То есть это PPP-туннели и IPsec. То есть PPP-туннели можно посмотреть в разделе PPP, как ни странно, микротика. То есть каких-то дополнительных хитрых туннелей там пока что нету. В планах, насколько я знаю, их тоже пока нет.
Хорошо. И один из, я думаю, завершающих уже вопросов, который звучал на самом деле в самом начале в чате. Можно я его дословно зачитаю? Немного не пообсуждаемый в данный момент теме. Окей. От клиентов часто слышал мнение: микротика — оборудование для красноглазиков. От некоторых коллег по работе: микротика — что это? У нас есть D-Link. Вот как, дальше от себя, как вы, как интегратор, обосновываете необходимость установки именно микротика?
Ну, мы достаточно просто обосновываем. То есть вот если мы, например, видим D-Link, и 90% наших проектов, они все в основном связаны каким-то образом с IP-телефонией. Мы на D-Link зачастую, особенно на таких домашних решениях, никогда QoS на IP-телефонию сделать не сможем. Вот, поэтому чаще всего это, во-первых, связано с приоритизацией трафика, и второй вариант — это связано с туннелями. Совсем вот недавно у меня был какой-то вопрос принципа, наверное, что надо было на каком-то Asus домашнем поднять там некий VPN. В общем, я на это потратил, наверное, часа 4. В итоге его там перешивал в различные там DDVRT, OpenVRT. В конечном итоге заработало, но я понял, что такое количество времени, которое я потратил вот элементарно на какую-то вот элементарную настройку, по мне так это очень нерентабельно. Все-таки устройство, там, которое стоит там, от 1500 рублей, оно зачастую при необходимости подобного функционала, оно потом в дальнейшем сэкономит очень много времени и нервов. Поэтому здесь разный уровень устройств. То есть если есть необходимость в каких-то корпоративных функциях, то сравнивать их с некими домашними устройствами практически нереально.
Ну а поскольку ты все-таки не представитель микротика, а представитель интегратора, есть какие-нибудь отрицательные стороны использования этого оборудования?
Я не могу о них рассказывать, потому что я все-таки тренер.
Окей. У кого-нибудь есть еще вопросы?
Да уж, мне кажется, пора заканчивать потихоньку в том числе. Что там тебе? Ответили, да, коллеги-то?
Да, только я вот... Тут у нас есть пользователь с именем, только вот сейчас не могу понять, какие места...
Но мы можем пока пользователя попробовать найти. Может, они уже скажут, и что и не хотят они учиться, и не надо вам нам ничего. Устроим интригу. Имена в студию.
Ага, так, сейчас. Пользователь Сергей. Сейчас я юзернейм, наверное, попробую.
Если что, ты в эфире.
Да-да-да-да-да.
Ну, может быть, мы тогда возьмем маленькую паузу?
Да-да-да, мне нужно тут минут 10, наверное, 15.
Сейчас все Сергеи точно нервничают.
Соответственно, первое место и человек с ником Жорик.
Так давай с третьего начнем.
Да, давайте.
Все, поздно.
Я уже начал. Уже весь.
Все, начали с первого.
Итак, третье место и, соответственно, скидку 30% на прохождение курса MDCNA получает пользователь с ником Sweep88. Его вопрос был непосредственно по технической части. Был связан с обрезанием скорости интернета на выход. Соответственно, этот вопрос понравился всем присутствующим инженерам в чате. И поэтому третье место. Вот, собственно, я этот час вопросик.
Что?
Да, это он, Николай. Поздравляю. Второе место получил пользователь с ником BarsDNB. Соответственно, за вопрос, насколько я понял, по обновлению прошивок. Вот, по обновлению прошивок и по тем версиям прошивки, на которых необходимо останавливаться. От себя хотел бы на этот вопрос немножко прокомментировать. Ребята, если нужен новый функционал, если вы хотите использовать самые новые функции, которые появляются в RouterOS, то обновляйтесь. Не останавливайтесь. Чаще всего серьезные ошибки, они редко возникают даже на релиз-кандидатах. Если же у вас есть некая устоявшаяся какая-то схема работы, то есть если у вас есть тот функционал, который непосредственно на 100% полностью вас устраивает и на 100% у вас все работает, то, конечно, выберите для себя наиболее стабильную прошивку. И с этим придется немножко поиграть. Вот. Хотя скажу так, что 90% функций, они в основном стабильны даже в релиз-кандидате. Вот, поэтому вероятность очень низкая, что что-то пойдет не так, вот, когда вы обновитесь на релиз-кандидат. Но обязательно не забываем обновлять роутерборд. Вот это прям всегда. Иначе потом узнаете, как это бывает, какой микротик бывает глючный. Но на самом деле он не так. И первое место получает пользователь, соответственно, с ником Жорик. По поводу вот как раз последний вопрос, который мы обсуждали еще в рамках трансляции, это вопрос, где звучало слово «красноглазик». Наверное, наши инженеры, которые участвовали в обсуждении, они как раз им это слово очень понравилось. Видимо, они его применили к себе и практически единогласно сказали, что Жорику даем первое место. Вот, поэтому сейчас я всех этих, соответственно, заинтересованных лиц в чат скину. И, соответственно, дальше уже потом непосредственно со мной можно связаться и обсудить, когда будут курсы. Курсы, повторюсь, будут с февраля месяца. До февраля месяца обязательно с нами связаться с нашим там отделом продаж, чтобы мы вас как-то поставили в планы. Ну и там уже непосредственно с вами свяжемся там более близко. Вот, все.
Макс, там есть быстрые фанфары? Николай Свистов, прошу прощения, Артем Дашко и человек, имя которого я пока не знаю, Жорик.
Сергей.
Поздравляем вас, ребята. Сергей, я вижу. Да. Наши поздравления вам, ребята. И спасибо, Роман, за подкаст, за микротик. Было интересно.
Вот, все, вам всем спасибо. Спасибо за приглашение. Надеюсь, что еще когда-нибудь с вами со всеми пообщаюсь уже на более какие-то интересные темы. Всем удачи.
А вместе с Микротиком приходи.
Я попробую написать Микротик. Может быть, угу. Кто-то очень заинтересованный в популяризации продуктов Микротик почтит нас своим присутствием.
Отлично. Ну, все. Тогда всем спасибо. Всем пока. Всем больших пингов.
Почему не маленьких?
Ну, я не удержался.